Здорово, братцы! Меня зовут Иван Ямщиков, это подкаст «Проветримся», и на этой неделе мы выпустили два лайва, и оба они были в Зуме. Мы решили, что качество записи в Зуме не очень, это проблема, поэтому вместо одного выпуска мы решили выпустить два. Как бы взять не качеством, а количеством. И первый выпуск из этих двух — это разговор с Давидом Яном о том, что происходит сейчас в мире, что за кризис перед нами, как компании на него реагируют. Мы связались с Давидом через океан, он находится в долине, и поговорили о том, что это за кризис, чего ждать в будущем. И главное, в конце, если вы дослушаете до конца этот выпуск, то узнаете, какие ништяки вам достанутся от Давида. В общем, слушайте, это второй выпуск с Давидом Яном. Первый был у нас в первом сезоне. Если не слышали, послушайте его тоже. Давид — это человек, с которым всегда интересно поговорить. В общем, проветримся. Лайв Давид Ян.
Проветримся.
А давай начнем с того, что как-то поднимемся на уровень выше. Мы сейчас говорили про внутрироссийские истории. А как вообще вся эта история из долины воспринимается? Какие у людей там настроения? Есть ли у людей ощущение, что сейчас золотая лихорадка, все растет и пухнет, мы говорили, а нам не верили? Или как вообще это воспринимается там?
Не знаю. Как-то вот я не вижу, что как сильно что-то изменилось. Люди, что я заметил, очень много людей теперь занимаются спортом. Прямо вот ходят, бегают, прямо какая-то...
Больше их стало, да?
Да, да. И дома занимаются, в общем. А так, ну, я общаюсь с большим количеством инвесторов, большим количеством предпринимателей. Нет, конечно же, проблемы все-таки... Тех людей, у которых есть проблемы, наверное, больше, чем тех, которые на этой волне как-то развили свой бизнес. И это постоянная тема обсуждения тоже.
Как тебе кажется, вот где проходит эта самая черта? То есть какие есть компании, которые вот выиграли в текущей ситуации? Ну, то есть мы все знаем пример Zoom, который просто взлетел куда-то за облачные выси.
Я говорил, надо было инвестировать в Zoom в феврале.
А ты не, нет? Ты...
Но... Знаешь, я поленился, если честно. Я был 100% уверен, надо в Zoom, в Microsoft и в этот самый, и в Slack инвестировать. В общем, Zoom бы победил.
Кто еще, как тебе кажется, где проходит вот эта линия, кто от этого кризиса выигрывает, и как тебе кажется, кто, наоборот, страдает сильнее всего, кто менее всего подготовлен, по твоим впечатлениям?
Скажем так, недавно я общался с одним из инвесторов в компании WalkMe и Wix. Знаешь такой Wix, который делает сайты?
Да.
WalkMe, которая помогает онбордиться сотрудникам. Так, блин, mm-hmm. у них вообще все прет. Я-то думаю, что, ну, если кризис, то у всех кризис. Нет, все-таки снижение экономической активности с одной стороны, но с другой стороны переход в цифру, вот оказывается все-таки...
Люди побежали делать сайты. То есть, типа, человек всегда хотел немножко шить на стороне, а сейчас он без работы по тем или причинам. Ага.
Конечно. Ага.
То есть... А онбординг почему летит сотрудников? Потому что они через него объясняют людям, как VPN-ом пользоваться, условно говоря, или...
Не знаю. Ну, то есть это моя уже догадка, что действительно новый experience, employee experience. Здесь все говорят теперь про employee experience. Это большая-большая новая тема. Был вебинар, на котором выступал такой товарищ Джош Берзин. Это самый известный HR-аналитик мира. Так вот, он сказал, что кризис 2008 года помогли преодолеть финансовые директора компании. Кризис 2020 года помогут преодолеть HR-директора компании. И потому что на самом деле сейчас все зависит от команды, все зависит от твоих формальных лидеров, неформальных лидеров, от интеграции твоей компании, твоих сотрудников.
Ну, скажи, вот кажется, что первый этап кризиса — это когда все заполошно, не знаю, кто-то заполошно, кто-то менее заполошно настраивали VPN, корпоративные мессенджеры, Zoom. У кого-то они уже были, и они просто улыбались и потирали руки, и говорили: «Мы знали, мы вам говорили». Но этот этап более-менее пройден у всех, кто остался на рынке, да? Как тебе кажется, какие следующие шаги нужно предпринимать, чтобы кризис не так жестко ударил по компании? Вот сегодня у нас Дмитрий Беспалов из Deloitte говорил, что впереди у нас одна из самых больших рецессий в истории вообще экономики глобально. Вот Берзин, по всей видимости, считает также, вот какие, как тебе кажется, следующие шаги после того, как какие-то вот этот базовый санитарный минимум, чтобы компания просто осталась функционировать, он уже как бы выполнен, все галочки проставлены.
Я об этом статью целую написал в Форбсе, она вышла, называется «9 советов по управлению удаленной командой». Там один из советов, собственно говоря, касается этих корпоративных средств. Но начнем с упомянутого тобой, упомянутых мессенджеров корпоративных. Ты думаешь, это произошло? Ты знаешь, наши работы, я же сейчас основном занимаюсь нашим проектом Ивы, и мы общаемся с сотнями организаций, которые как раз, собственно говоря, все в данный момент переходят, перешли на удаленку. Так вот, ну, огромное количество организаций нам говорят о том, что, о, да, мессенджеры, мы теперь в Телеграме общаемся, мы теперь там в WhatsApp общаемся. Я говорю, ребят, вы чего? Так сказать, вы понимаете, что вы делаете? Так сказать, конечно же, некорпоративные мессенджеры типа Telegram, WhatsApp, они непригодны для управления удаленной командой по многим причинам. Начиная просто с отсутствия необходимого, так сказать, устройства каналов и упоминаний правильных и так далее, но и заканчивая просто безопасностью. А что если человек, который организовал важный общественный канал по обсуждению продукта или там, не знаю, принципов продаж и так далее, вдруг покидает компанию, что происходит с каналом.
Я, кстати, расшарил статью Давида в чат. Вы можете перейти по ссылке и почитать публикацию Forbes после того, как мы закончим говорить.
То есть, на самом деле, корпоративные мессенджеры – это совершенно принципиально, но принципиально, чтобы это были корпоративные мессенджеры типа Microsoft Teams или Zoom. Вообще, почему мессенджеры, а не почта? Почта не является средством коллаборации. Почта является средством передачи информации. Почему? Потому что деловой этикет ответа на письмо, это 24 часа, это сутки. Если ты будешь обсуждать проблему с коллегами, вот, обмениваясь такими квантами информации в сутки, то ты далеко не уедешь. Нужен вообще элемент общения. Общение до сих пор было известно, телефонное общение. Это действительно общение, но оно, чем оно плохое, оно инвазивное. То есть ты, когда звонишь, ты прерываешь работу человека. Кроме того, это все-таки в основном один на один. А мессенджеры были придуманы несколько лет назад, как совершенно новое явление, когда, с одной стороны, ты можешь, значит, общаться, характерная скорость ответа на твое мессенджерское сообщение – это несколько минут. С другой стороны, это общественная информация, то есть ты теперь можешь шарить, ты можешь упоминать, ты можешь вовлекать людей в уже предыдущую общение, они прочитают тред. Это удивительно, но, тем не менее, несмотря на то, что мы думали там, лет 5 назад, 7 назад, что еще можно придумать? Ну, Твиттер еще придумали, там все 127 знаков, ну, что еще, какую кризу? Нет, оказывается, есть такая. Но есть еще элемент, такая вот штука Zoom, да, и почему Zoom? Почему Zoom так взлетел? Потому что, на самом деле, они мимикрировали под реальное физическое общение. То есть они создали понятие комнаты. Так сказать, место визуального, аудиального общения, не привязанное, в принципе, к конкретному человеку. У нас сейчас появляются, особенно с переходом на удаленную работу, такие общественные комнаты, как кофейня, как бар, там, как игровая комната. То есть туда можно зайти и, в общем, со своими коллегами пообщаться на профессиональные или непрофессиональные темы, в зависимости от тематики данной комнаты.
Кстати, упомянул про неинвазивное общение. Я вспомнил, у нас мы в Абе запустили сейчас при переходе на удаленку такую штуку, называется TED Friday, когда мы каждую пятницу, значит, смотрим какой-нибудь TED Talk, который предлагает один из коллег. И в прошлую пятницу Буч Ри, это наш коллега из американского офиса, предложил прекрасный TED Talk про то, why the work doesn't happen at work. Где, собственно, рассказчик говорил, что если вы когда-нибудь обращали внимание на то, где вы работаете в офисе, то вы работаете не в офисе. Вы работаете или рано утром, когда никого нет, или поздно вечером, когда все уже ушли, или в самолете, или в поезде, или на выходных. И он говорит, в чем проблема? И он говорит, главная проблема — это, я называю их M&M, managers and meetings. Как бы, потому что менеджер — это человек, который отвлекает людей от работы. Он подходит к человеку и выдергивает из того, чем он занят, и говорит: «Эй, расскажи-ка мне, чем ты занят». А человек занят чем-то. И в этом как бы главная проблема, и удаленная работа частично это решает, как раз благодаря чатам, когда менеджер может быть спокойным.
Да. Кстати говоря, вот интересную эту штуку сказал. Это одно из преимуществ перехода на удаленную работу, когда правильные средства общения позволяют работу и отчетность сделать гораздо более связанными. Я тебе скажу, уникально, что я прослеживаю эту похожее явление и в обучении. У нас же, вот мы вообще уже создаем более 10 лет такую школу IPA, это образовательный центр целый. И уже 2 месяца IPA работает исключительно удаленно. И что выяснилось? Студенты, школьники стали учиться даже лучше. И как мы думаем, как это может быть? Оказывается, теперь, когда школьник, студент выполняет классную работу, преподаватель может заглянуть в любую рабочую тетрадку совершенно невозможным образом. Он может дать совет, подсказать каждому из 20 студентов, с которым он ведет данный класс. И самостоятельность работы повысилась, то есть там дается сначала задание, вот видео обучающее, смотрите, и вот вам задание выполняйте. В этот момент, на самом деле, преподаватель может еще чем-то заняться. На самом деле, это удивительно. Мы думали, что переход на удаленное обучение – это только зло, а выяснилось, что далеко не так. В нем есть много положительных свойств.
При условии, что у тебя есть квалифицированные преподаватели. АИП находится все-таки в уникальной позиции, когда у вас есть суперквалифицированные педагоги, как бы, которые находятся на переднем крае образования. Я вот сегодняшнюю панельную дискуссию начинал с примера, как проректор одного российского вуза с блеском рапортовал, как они перешли на удаленку благодаря студентам-волонтерам, которые ездили к профессорам, чтобы объяснить им, как работает Zoom.
Все правильно говоришь, но я тебе скажу, что это может быть все-таки такой переходный момент. Допускаю, что когда вот преподаватели, незнакомые с принципами удаленной работы, все-таки кетчап, так сказать, немножко изменят свое понимание, все равно в этой части, именно в этой части, эффективность удаленного
образования повысится,
и у них тоже. Я не говорю о том, что должно все перейти на образование на удаленку, так же, как я не говорю, что вся работа должна перейти на удаленку. Все-таки люди должны испытывать очень вот этот вот окситоцин и вазопрессин, который у нас выделяется в момент пожатия руки, объятия там, и так далее, физического общения.
А ты обратил внимание, что есть люди, которые теперь, когда смотришь старый фильм, где человек обнял другого человека, и думаешь, вот это рисковые ребята. Слушай, а как вообще изменится вот глобально в будущем вообще бизнес-ландшафт? Вот хорошо, кажется, что какие-то специальности чаще и больше начнут работать удаленно, потому что будет прям доказана их эффективность, да? Какие вот еще такие глобальные изменения вот эта вынужденная цифровизация приведет в мире? Вот сейчас как бы все вынужденно должны догнать digital transformation. Нет. Как долгосрочно это на нас повлияет? Как тебе кажется?
Что изменится? Ну, вот, собственно говоря, изменится то, что мы называли, все называем цифровая трансформация. То, что мир должен был пройти путь, который он должен был, как бы мы думали, все пройдет в течение ближайших там, лет 10, на самом деле он прыжком за 2 месяца прошел несколько лет этого пути.
Мы думали, что это марафон, а это будет спринт.
Да, это был такой, значит, кинули в воду, сказали, давайте, выживайте. В общем, что такое вообще цифровая трансформация? Цифровая трансформация – это цифровой вход, решение, цифровой выход. То есть вот компания, как, так сказать, некоторая решающая, гигантская решающая модель, ей подается какой-то цифровой вход, она что-то там внутри делает и порождает цифровой выход. И если декомпозировать внутрь, то все то же самое. Подразделение также работает, отдельный сотрудник также работает. Вот то, чтобы все эти процессы цифровых перемещения, принятия решений, информации, ресурсов, они оказались в цифре, сейчас это явочным порядком. Все, теперь уже фактически каждая компания в какой-то мере уже ушла, такой стала. Я, конечно, не говорю про производственные, там, сложные производственные процессы с трубами, с газом там, и так далее. Я говорю в большей степени про их бэк-офисы. Но, тем не менее, вот понимая, что произошло и что должно было произойти вот в этой, вот, в этой конструкции цифрового входа, принятия решения цифрового выхода, мы понимаем две вещи, что вот эта решающая часть, она в большей степени определяется человеком на самом низком уровне. То есть это человек получает месседж, сообщение в Slack, значит, что-то делает, отсылает сообщение, порождает документы или еще что-то. Но, во-первых, мы, конечно же, понимаем, что RPA, Robotic Process Automation, который множество из этих процессов может автоматизировать, он теперь все, это теперь его стихия. Второе, это, конечно, Process Intelligence, то есть а как это все там живет, а как там двигаются. Вот документ здесь появился, вот здесь решение принято, а вот здесь он породился, и вот так вот тысячи. На самом деле мы посчитали за год компания небольшого размера генерит более миллиарда такого рода, так сказать, точек данных.
Я люблю в зале, зал обычно бизнес-аудитория, серьезные люди, взрослые работают. Я прошу поднять руки, если вы знаете один бизнес-процесс, который проходит через вас от начала и до конца. Вот если вы можете взять и выписать на доске все, значит, этапы бизнес-процесса от входа в компанию до выхода. Обычно я получаю 2-3 руки на аудиторию, там, 300-400 человек. Интересно, кстати, если вот наши слушатели кто-то такие есть, вот поставьте плюсик в чат. Вот один бизнес-процесс внутри вашей организации, который вы понимаете от начала и до конца. Вот интересно, сколько таких? Извини, продолжай.
Вань, вот, собственно говоря, такого рода анализ уже невозможен без специальных средств. Соответственно, существуют сейчас средства, которые типа вот Process Intelligence, типа Abbott Timeline или других похожих систем, которые могут, проанализировав все цифровые интеракции, и выявить такого рода бизнес-процессы, выявить среди них повторяющиеся или похожие, и выявить в них, условно говоря, горячие точки. Вот здесь скапливается, здесь очень долгое принятие решений, или здесь происходит очень сложный, там, сложный узел. Вот выявление таких процессов автоматическим образом позволяет, конечно же, дальше их оптимизировать и автоматизировать, и это экономит миллионы и миллионы долларов.
К вопросу об опросе, смотри, 6 человек пока ответило, поставили плюсики, нас смотрит 170, ответило 6. И я вот сейчас кину ссылку на статью в «Ведомостях» как раз про вот эту историю про Process Intelligence, Process Mining, если вам интересно, почитайте. Следующий какой еще шаг, да? Вот мы поняли, что цифровой RPA, цифровизация, Process Mining, что еще?
Следующая вещь, это та, которая я упомянул в самом начале, не зря IBM и Josh Berzin, который очень тесно сотрудничает с Deloitte и с другими крупнейшими консалтерами. Этот кризис, вот ни много ни мало, это их слова, этот кризис будет побежден HR-директорами. Потому что на самом-то деле все-таки центром, несмотря на то, что какую-то небольшую часть мы можем автоматизировать, все-таки основная часть решающих элементов этой гигантской нейросети нашей организации являются все-таки люди. И эти люди теперь находятся все в разных местах физически. И как они устроены, между ними перемещения, кто они, что они это делают, эти люди, они выгорают, не выгорают, у них стресс. Кто среди них является неформальным лидером, кто является формальным лидером? Этого раньше, на самом деле, мало кто знал. Все думали, что они знают, На самом деле, они выяснялось, что они знают очень небольшой круг людей вокруг них и тоже ошибались. Там у нас была история, 12 человек компания, мы не видели, что 2 человека вот полностью выгорели, хотя мы все думали, что у них все хорошо.
Это, кстати, забавно, когда ты внутри этого находишься, ты сам этого не замечаешь. Я вот когда первый раз выгорел, я сначала выгорел, а сам заметил, что выгорел где-то через полтора месяца после того, как это случилось. Так что неудивительно, что люди вокруг этого не замечают. Человек сам может об этом не подозревать какое-то время.
Совершенно верно, сам человек. Но дело не только в выгорании. Есть еще понятие неформального лидерства. Оказывается, наши исследования показали, что 3% организации принимают 84% всех решений и влияют на более чем 80% всех сотрудников организации. Вот эти 3% организации, мы называем их неформальные лидеры. А кто эти люди? Вот выясняется, что люди не знают, руководители компании не знают, кто эти люди. Вот они, вот неформальные лидеры, а вот это формальные лидеры. Вот они пересекаются? Да, они пересекаются. Немного пересекаются. В самых лучших ситуациях, которые мы видели, там пересечение было более 70%, но на самом деле это редкость. Обычно пересечение происходит на уровне 40%. То есть 60% руководителей среднего звена и там других руководителей, они не являются реальности неформальными лидерами организации. И еще есть значительное количество людей, которые не являются формальными, но на самом деле они принимают решения, они не управляют.
Насколько я знаю, у психологов есть такой закон обратной продуктивности, что квадратный корень из размера организации сотрудников делает 80% работы.
Мы провели исследование, которое, кстати говоря, очень может быть, что близко к этому, потому что 3%, которые мы нашли, это было для большой организации. А для меньшей организации это число, на самом деле, процент действительно растет. Но, тем не менее, мы выяснили, что цифровая трансформация, любые трансформации, трансформационные процессы в компании, а change management – это вот всегда, это жизнь. Да? Так вот, они проваливаются, потому что вот эти вот неформальные лидеры не купили идею изменений. Вот с тем сказали, все, надоело сидеть в 5 разных CRM-системах, все переходим на такую-то CRM-систему. И, значит, понятное дело, что значительная часть компании, как же мы столько лет все выстраивали и так далее, подлатывали, как мы будем переходить? Нет, конечно, надо переходить. И вот начинается... Почему не проваливаются трансформационные процессы? Потому что вот эти вот неформальные лидеры не поняли важность, как действовать. У нас был кейс, в момент перехода на удаленку компания испытала мощнейший продуктивный шок, то есть там провалились всякие процессы. Это было буквально полтора месяца назад. Так вот, они использовали нашу технологию для того, чтобы, я говорю о технологии ИВА, которая в течение 6 дней, во-первых, в течение 1 дня смогла выявить всех неформальных лидеров, а затем они остальные 5 дней они сделали встречи one-on-one, они сделали некоторые групповые небольшие встречи, и в результате через 6 дней все изменилось. Там они померили потом NPS scores, внутренний employee experience NPS и ряд процессов, которые у них начали восстанавливаться. Вот это неформальное лидерство, 4 элемента: доминант, инноватор, эмпат и протектор. Вот если декомпозировать, кто такие неформальные лидеры, у них есть 4 таких traits. Вот. В общем, это то, что нам давно нужен был Google Analytics для самого главного.
People Analytics, понятно. Да. То есть вот у нас мы начинаем с RPA цифровизации документа аппарата, цифровизации бэк-офиса. Дальше мы говорим про процессную аналитику, процесс IQ, не знаю, продукты типа AB Timeline. Дальше мы говорим про People Analytics, да, это продукты типа EVA AI. Хорошо, а вот если говорить про этот конкретный кризис... Не так важно, с чем он связан. Вот есть ковид, а есть, допустим, нефть по 15, про которую тоже сегодня в дискуссии говорили. То есть у нас есть просто глобальная мировая рецессия, вызванная разными вообще причинами. Ты видел много кризисов, и бизнесы, которые ты делал, переживали какие-то кризисы. Какие-то, кстати, может, не переживали. Может быть, у тебя есть какой-то отрицательный пример, я не в курсе. Но чем, как тебе кажется, этот кризис отличается от предыдущих? Вот помимо того, что это кризис, с которым нам будут помогать справляться HR-директора, какие есть еще, или HR-директоры? Господи, пусть меня расстреляют граммар нации.
Аби, я и вот мои друзья, Костя Анисимович, там, Сергей Андреев, Вадим Терещенко, Рам, ну, вот мы начали в конце, когда это было, в 89-м году, до перестройки.
Перед крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, как мы все знаем.
То есть мы ехали на выставку в ВДНХ, значит, устраивать свой...
Отбиваясь от половцев и печенегов, очевидно.
Да, да, понимаешь. Мы смотрим оборудование к стенду, вез один из наших моих друзей, Воха, Володя Радыгин, значит, вез на своей девятку. Он единственный был, у кого была, так сказать, машина. И он опаздывает, а он никогда не опаздывает. Мы говорим, блин, у нас открывается уже выставка. Он приезжает, привозит все эти корги. Слушай, Дэй, ты представляешь, что было? Я еду по дороге, и вдруг вижу, мне навстречу идет толпа людей с палками и трубами и собираются разбить мою машину. Я задом еду, потом, значит, делаю полицейский разворот, разворачиваюсь через какими-то дворами, доезжаю до ВДНХ. Это происходило около Останкинской башни вот в тот самый момент, когда ее захватывали. То есть и все равно выставка происходила, там война идет. Значит, ну, бизнес идет. А потом, понятное дело, там еще было куча всего. Потом 98-й год, когда все провалилось вообще в трам-тарарам. Вот. Но мы сказали, нет, самое главное – это команда. Мы хотим ее сохранить. И мы тогда придумали такую схему, что мы, ребята, мы платить всем зарплату просто физически не можем. Или мы половину должны уволить. Вот. Или мы... но не хотим этого делать. Поэтому мы предложили, мы снизим в два раза зарплату всех сотрудников, но этот кусок положим на депозит свой внутренний некоторый и выплатим тогда, когда сможем. И мы действительно выплатили ее потом уже в 2001 году или в 2000 году. Через пару лет мы выплатили все деньги, которые мы тогда не доплатили. Это потом был кризис уже, понятное дело, NASDAQ-овский, со всеми историями. Вот. В общем, короче говоря, кризисов было действительно много. Этот кризис, наверное, отличается тем, что он стрельнул не одинаково по разным областям, я бы сказал так. То есть возможности в каких-то моментах они возникли. Все удаленные, например, все истории, они, понятное дело, сейчас идут в буме. Вся, что касается shared economy, вот это, скорее всего, на что делали большую ставку до кризиса. Я слышу в долине большие сомнения в том, что после кризиса кто-то захочет пользоваться shared, так сказать, какими-то машинами, самокатами, там, значит, этими самыми платьями. Там же очень много всего. Там есть прекрасный проект, где девушки, подростки обменивались гардеробами друг с другом такими. Допустим, Айка, такая компания, которую я с моими партнерами основали какое-то время назад, на ней автоматизировано 30 тысяч ресторанов в 30 странах. И понятное дело, что вместе с ресторанным бизнесом все, что касается автоматизации ресторанного бизнеса, оно очень сильно, так сказать, провалилось. И мы сейчас думаем над тем, как мы можем пережить этот период, когда рестораны снова начнут расти. Но Айка, я тебе хочу сказать, видит в онлайне каждый чек, который распечатан в 30, ну, не в 30 тысячах, там не все они в онлайне, но в значительной части, в десятке, более чем в 10 тысячах ресторанах, Айка в онлайне видит каждый распечатанный чек. Поэтому мы знаем точно, как сильно повлиял
кризис на рестораны, да.
Рестораны. Вот. И доставка, конечно же, не компенсирует снижение, так сказать, количества гостей. В общем, короче говоря, этот кризис...
Неравномерность удара такая. Если вам не повезло, и вы в такой индустрии, по которой ударили сильнее, то это куда более сложный и серьезный вызов. А кому-то, может быть, наоборот, повезло, и он в той индустрии, у которой есть возможности роста.
Амазон, он просто там, конечно же, сейчас разошелся. То есть там, ну, то есть они там уже делают машины, думают о том, как теперь последнюю милю закрыть, там, доставлять на, ну, реально.
Да, 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 дроны и так далее. Слушай, а вот оперируя этим твоим опытом, вот у тебя целая серия, ты сейчас описал серию кризисов, и все они разные. Вот если человек руководит компанией, бизнес-подразделением руководит, не знаю, пытался делать стартап, вот какие чисто на личном уровне советы, что нужно делать, какие можно вот такие базовые правила, может, даже не правила, вот именно советы, хорошее слово, да? Если человек сейчас отвечает за людей, вот в ситуации такой турбулентной, что бы ты этому человеку посоветовал, на что обратить внимание, там, чего, не знаю, чего бояться, чего не бояться, наоборот? Вот какие такие базовые советы, чтобы успешно пройти эту турбулентную ситуацию, ну или, по крайней мере, с минимальными потерями?
Конечно же, у каждого бизнеса есть своя конкретная специфика, но если вот как-то крупными мазками к этому подойти и попытаться найти что-то общее, общим образом ответить на твой вопрос. Значит, у компании есть внешний контур и внутренний контур. Внешний контур – это все твои клиенты, поставщики. Тебе нужно засекьюрить, так сказать, отношения с ними так, чтобы, ну, в первую очередь, в данном случае, в большей степени я говорю сейчас про именно клиентов, которые... Как можно сегментировать те твои рынки, которые, где ты можешь помочь своим клиентам? Где ты в офлайне имел трафик клиентов? И как ты быстро должен перевести его в онлайн? Вот, опять же, с ресторанами выиграли те рестораны, которые действительно в свое время аккуратно работали с понятием customer ownership. То есть те, которые просто, оу, я хорошие точки нахожу. Зачем мне система лояльности? Да нафига мне она нужна? Вот у меня заходят люди, вот-вот-вот, я им пирожки отдаю, вот все, мой бизнес. Нет, а умные ребята, говорю, ну, понятно, так сказать, зашли, но надо цифровизировать. Они перемещали эту офлайн свою базу в онлайн, и теперь у них гигантская база реальных людей, с которыми они не просто электронные письма отсылали, спам. Нет, у них были электронные кошельки привязаны и так далее. Я говорю про вот систему, которая в свое время называлась Plazios, мы сделали, а теперь она называется Сберфуд. То есть те, которые сидели уже, ну, по самые помидоры, так сказать, в цифре, они говорят, ну, они теперь рассылку, они теперь доставку им делают и так далее. То есть вот сделать, оцифровать свою клиентскую базу и сделать customer ownership. Затем второй контур – это внутри. Я уже рассказывал про принятие решений, и здесь, опять же, так сказать, две вещи. И, во-первых, ты должен цифровизовать свои, увидеть свои процессы, а во-вторых, ты должен увидеть своих людей. Google Analytics. Если у тебя проблемы на твоем сайте, ты что делаешь? Ты же меришь. Ты меришь каждый клик, так сказать, своего веб-сайта. Его customer experience. Правильно ты меришь? Mm-hmm. Google Analytics. Вот она единственный общий элемент, который работает во всех бизнесах, во внешнем контуре. Во внутреннем контуре у нас не было такого понятия Google Analytics. Customer experience. Process experience. Ты должен померить, и так, а все, что ты можешь померить, ты дальше можешь улучшить. Так что employee experience, я в данном случае говорю, people analytics, process intelligence. Вот извини, но тем не менее, это действительно единственные такие вещи, которые объединяют любой...
Что, извини, я-то вообще не против. Ты так говоришь, извини, как будто я тут полчаса говорю тебе, что это ерунда, нам не нужно мерить, как люди работают. Я... вроде не замечен за таким. Хорошо, у меня напоследок вопрос. Ты в целом считаешь, что... Ну, то есть ты в целом оптимистично настроен?
Ты знаешь, тяжело, но это погода. Как бы надо воспринимать жизнь такой, какая она есть. Да, нам там, в некоторых наших бизнесах нам пришлось провести какие-то сокращения расходов. Где-то нам пришлось сокращать людей. К сожалению, каждый CEO компании в мире сегодня находится перед сложным выбором, где та самая грань этичности, где ты должен сохранить рабочие места для одной части компании, пожертвовав иногда частью рабочих мест других коллег. Это очень непростой выбор, но тем не менее его надо сделать. И, соответственно, так сказать, сохранить места, которые ты можешь сохранить. Так что, понимая всю серьезную ситуацию, тем не менее, я лично отношусь к этому очень, скажем так, боевым образом. То есть мы кризис пройдем, все, что можно сохранить, сохраним, воспользуемся ситуацией. После на выжженной земле известно, что деревья растут быстрее, то есть то, что отложенный спрос все-таки как-то отработает, и на какой-то момент мы все начнем находиться в мощном росте, это тоже более-менее кажется, что случится. Нужно просто этим воспользоваться, будет подготовиться полностью, сохранить силы для того, чтобы воспользоваться тем моментом, когда начнет все расти. Вот. Мы сейчас вынуждены, например, предоставлять нашу технологию. Вот я говорю про Ивы, например. Вынуждены с одной стороны, с другой стороны хотим бесплатно. То есть до 100 лицензий мы сейчас предоставляем ряду организаций бесплатно, с одной стороны, чтобы просто мы понимаем, что компании не могут сейчас аффордить ряд.
С другой стороны, чтобы они поняли, насколько это важно, да, я понимаю.
Я не читаю почту, если честно, но вот на этот адрес, если напишите и в теме письма укажете public talk, обязательно в теме я прошу, и количество сотрудников вашей организации, а в теле уже можете писать контакты, все это. Я обещаю, я отвечу на каждое письмо. То есть я вот такие письма отловлю, я их открою, отвечу. Вот, так что...
Я хотел спросить, могу ли я выложить наш с тобой запись разговора как внеочередной эпизод своего подкаста. Там больше слушателей, чем здесь сейчас на трансляции. Давай, готов давай. Ли ты?
Мы сейчас готовы дать каждому слушателю твоего подкаста до 100 лицензий бесплатно.
Проветримся. Вот такой вот ништяк для самых терпеливых слушателей под конец подкаста. David.Young@EVAI. EVA пишется YVA. Если у вас небольшая организация, у вас меньше 100 человек, вы можете, собственно, узнать, что такое People Analytics, попробовать на своей организации бесплатно этот новый продукт. Спасибо, что дослушали до этого места. Возможно, вам стоит стать патроном. Этот сезон — это сезон патронов, у нас такая амбициозная цель. Мы хотим, чтобы в конце сезона у нас было 200 человек, которые нас поддерживают на Патреоне. Если вы один из них, спасибо вам огромное. Если вы еще не один из них, может быть, пора сходить на patreon.com/прогулка и стать патроном. Спасибо вам большое. Мы заканчиваем. Я напоминаю, на этой неделе будет 2 лайва. Они будут в зуме, поэтому звук будет не очень, зато 2. И следующий лайв у нас будет с Анатолием Левинчуком. Мы поговорим про системное мышление. И, кстати, эту тему нам как раз подкинули патроны. Спасибо вам большое за то, что посоветовали такого классного гостя. А напоследок у нас трек Юли Л. Моя хорошая знакомая выпустила наконец-то EP. И ее трек «Солнце поднимется вновь» заканчивает сегодняшний подкаст. Мы встретимся меньше, чем через неделю, потому что, как я уже сказал, на этой неделе у нас будет целых 2 выпуска. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.